и с прошедшими праздниками. Я хотел бы предложить нашему вниманию посмотреть на то, что произошло с Иисусом Христом и с Его учениками, то, что описал евангелист Матфей в 16 главе с 1 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 по 12 стих. «И подойдя, фарисеи и саддукеи искушали Его, просили показать им знамение с неба. Он же ответил им: „Вечером вы говорите ведра, потому что небо пылает, а утром сегодня ненастье, потому что небо багрово. О лице неба вы знаете, как судить, а о знамениях времени не можете. Род лукавый или прелюбодейный, знамение ищет, и не будет дано ему знамения, кроме знамения Ионы. И оставив их, отошел. Переправляясь на другую сторону, ученики забыли взять хлеб. Иисус же сказал им: „Смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской“. И они рассуждали про себя, говоря: „Мы хлебов не взяли“. Иисус узнал это и сказал: „Что рассуждаете про себя, маловерные, что нет у вас хлебов? Если еще не понимаете и не помните о пяти хлебах для пяти тысяч и сколько коробов вы набрали, о семи хлебах для четырех тысяч и сколько корзин вы набрали, как вы не понимаете, что я не о хлебах сказал: „Берегите закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они разумели, что он сказал беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Почти идентичная история описана в Евангелии от Марка. Поэтому и там он говорит: берегитесь закваски фарисейской и иродиановой. Иродиане – это политическая партия, которая была. Проходит момент, когда произошло чудеса умножения хлебов, когда Иисус накормил множество народу пятью хлебами. Иисус встречается с фарисеями, которые требуют у него знамения. Иисус не отвечает им знамением, не отвечает им прямо. Он говорит им абсолютно прямую вещь. Он говорит: вы род лукавый и род прелюбодейный, которому не будет дано никаких знамений. Ситуация и разговор не сильно приятны. Виден очередной конфликт между служителями, фарисеями, людьми, которые хотели служить Богу, рвались к этому, саддукеями, которые испытывали все логикой, и богочеловеком, которого они не узнали и не распознали этого времени посещения. Фарисеи и саддукеи знают свое состояние. И Иисус говорит им: вы род лукавый и прелюбодейный. Они знают свое состояние. Но их мысли направлены на то, чтобы Иисус показал им знамение на небе. Когда человек подходит и говорит тебе прямо твое внутреннее состояние, это ли не есть знамение того, кто он такой? Но тяжело увидеть это знамение, когда сердце полно лукавства, когда сердце полно прелюбодения по отношению к тому, что человек делает. Иисус долго не разговаривает с ними и просто садится в лодку и отплывает со своими учениками. Видно, что, сидя в лодке, Иисус не думает о хлебе. Об этом думают его ученики. И как мы узнали об этом, Иисус спровоцировал это тем, что начал их учить. И он сразу говорит о закваске фарисейской. Они только сели в лодку. Только что произошла ситуация между фарисеями, саддукеями и их учителем. И он говорит: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Как реакция на то, что только что произошло. То, о чем хочет сказать учителям, это самое важное. По идее, они за ним ходят, чтобы слушать и понимать то, чему он их учит. Каждое слово его внимать, если хотите. Приходит, только что произошла ситуация. Он говорит: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Ни слова о хлебе. И они начинают рассуждать, думая о хлебе. Когда можно так думать? Когда ты действительно забыл, что Иисус только что накормил 5000 человек. Когда твой ум начинает смотреть на материальные вещи, и когда ты понимаешь, что мы же взяли-то всего один хлеб. Но слово о хлебе Иисус даже и близко не говорит. Иисус, видя их помыслы, называет их маловерными. Почему здесь стоит именно слово «маловерные»? Потому что, ну если я накормил 5000, ну неужели я не накормлю вас в лодке, если надо будет? Как вы можете в это не понимать? Как вы обращаете на это внимание, но не следите за той ситуацией, которая происходит? Вы даже не стали вникать в то, что произошло только что между мной и фарисеем. Вы даже не стали сопоставлять то, чему я начал вас учить. Вы сразу начали смотреть на то, что мы не взяли хлеб. И он прямо называет их маловерными. Еще ли не понимаете? и не помните о пяти хлебах для 5000, не понимающие это одно слово. А маловерный – это совсем другое слово. Человек может быть маловерным, но может понимать. Эти были маловерными и не понимали того, что он говорит. И он связывает эти две вещи. Он говорит, вы не понимаете, потому что вы мало верите. Из-за того, что вы не верите в это, вы обращаете внимание на материальные вещи. И это мешает вам понимать то, что я хочу вас научить. Он упрекает их за то, что они не стали вникать в ситуацию, которая только что произошла. И это повлекло тем, что они начали рассуждать абсолютно не на то, что хотел обратить внимание Христос. Из-за того, что они обратили внимание на материальное, они не могли вникать в духовное. Я бы хотел обратить наше внимание именно на момент того, что сказал Иисус Христос о закваске фарисейской и саддукейской, потому что Иисус обратил на это внимание как на первостепенное сейчас. Он тоже был в лодке, где был один хлеб, но он не переживал за этот хлеб. И первостепенное, что он выделил сразу, это именно та закваска, которую он назвал фарисейской, саддукейской и родиановой. Именно этого нужно было беречься ученикам. Не голода им нужно было беречься, а именно определенного влияния, которое может быть на них оказано. Именно то влияние, под которым они могут оказаться, он считал первостепенно важным в момент, когда они плыли в лодке. Потому что только что произошла ситуация, о которой свидетелями они были. Давайте поймем, что такое слово «закваска». По-английски это «ливан» или «ливин». При выпечке хлеба в тесто добавляют немного старых дрожжей, которые хранят в воде из предыдущего замеса. От одной добавки, вновь замешанное, тесто начинает заквашиваться вместе со всем остальным. Такое воздействие закваски стало символом незаметного, но действенного влияния. Это дает определение библейский словарь. Что такое закваска? Иисус приводит в пример закваску, то, что она делает, когда говорит о Царстве Божьем. Матфея 13 глава. Другую притчу сказал он им. «Подобно Царство Небесное закваске, которую взяла женщина и положила в три меры муки, доколе не скисло все». В чем ее суть? Чтобы получилось тесто, нужно выполнить определенные условия. Мы сегодня на воскресной школе, я спросил нашу такую самую молодежь, что нужно для этого. Они говорят, нужна мука, яйца, соль. Это еще толком не тесто. Именно чтобы было квасное тесто, нужно закваски. Сколько ее нужно? Они малые говорят сразу, надо очень мало. Действительно надо очень мало. Малая часть закваски, и в Коринфянах Павел говорит, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Она делает, что делает сдобное тесто сдобным? Закваска, которая внутрь попадает. Она начинает производить определенное действие. Поэтому Иисус приводит пример Царства Божия, когда оно попадает, оно производит действие. Оно начинает полностью, оно мотивирует, оно дает экшен. Самое интересное, что когда закваска попадает в тесто, она не оставляет часть теста заквашенным, а часть не заквашенным. Тесто становится полностью состава, как эта закваска. Закваска полностью меняет структуру всего этого теста на 100%. Не сразу, постепенно. Шаг за шагом тесто начинает набухать и полностью меняется его структура. Поэтому Иисус и говорит, что Царствие Божие – это основной элемент. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, то, как они хотят. Дай нам знамение с неба, чтобы мы увидели и поверили». Он говорит, нет, приметным образом оно не придет. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть, или один из переводов, оно уже здесь. Вы не увидели, что оно уже работает. Вы не увидели, что уже процесс-то идет. Вы, те, которые изучаете закон, вы просмотрели этот процесс. Вы просмотрели, что эта закваска, как Царство Божие, оно уже попало. Оно уже бродит, оно уже внутри людей. Вот что просмотрели. Вот что такое закваска Царства Божия. Это то, что находится внутри человека и дает ему мотивацию к определенным действиям. Оно не оставит этого человека просто так, равнодушным или спокойным. Оно его поменяет. Разница только, какая закваска. Есть, оказывается, закваска Царства Божия. Также Павел говорит о том, что есть другая закваска. Послание к Коринфянам, 5 глава. Именно в этой главе Павел показывает, что есть плохая закваска и как она работает. Послание к Коринфянам, 5 глава. Мы будем читать выборочно из этой главы, с 2 по 13 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Нечем хвалиться. Разве не знаете, что малая захваска квасит все тесто? Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресниками чистоты и истины. Я писал вам в послании, не сообщайте с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого. Но я писал вам, не сообщайтесь с теми, кто называется братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не садитесь вместе есть. В Коринфе было много проблем. Да, когда мы открываем послание к Коринфянам, мы вспоминаем огромное количество проблем, которое было в этой церкви. И она фактически образовалась в очень интересном городе. И тяжело было бы устоять от всех этих проблем. Но Павел говорит, что вы начали гордиться тем, что даже у язычников считается неприличным. Вы начали это выставлять, делать нормальным, делать правильным. Хотя вы должны были начать плакать об этом, чтобы из вашей среды был убран этот человек. Почему? Он один. Всего один человек сделал так. Он говорит, вам надо было плакать, чтобы эта закваска ушла от вас. Почему? Она начнет бродить в вас. Она начнет менять ваше все общество, и она повлияла на них. Она сделала их лицемерами и лицеприятными тем, что они начали гордиться этим. Они не стали плакать, они не проявили правильную реакцию по отношению к этому греху. Они начали гордиться. Они начали к этому даже хорошо относиться. Он может быть всего один, но сколько надо закваски, чтобы все тесто сквасить? Одну маленькую часть, чтобы она поменяла все тесто полностью. Поэтому Павел предупреждает Коринфянскую церковь, что опасность несут те, кто говорят, что они чистые, выдают себя за правильное тесто. Но внутренность их, я пишу вам о том, чтобы вы не сообщались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле является развратником, корыстолюбивым, идолопоклонником, или же клеветником, пьяницей, или мошенником. С таким человеком даже не ешьте вместе. Почему мы не возьмем этот стих для правила в своей жизни? Вот Павел говорит, вот так поступайте. Не переживайте за тех, кто в мире. Дальше в конце этой главы говорит, тех, кто внешне, судит Бог. А тех, кто внутренне, судите вы. Вы видите ситуацию в их сердцах. И если мы попускаем этот грех, мы оставляем его, мы начинаем с ним мириться. Это закваска лицемерная. Он дальше называет. Ведь это говорится... Все в контексте того, что Павел сравнивает греховную природу, которая была до этого, человека с старою закваской, закваской порока и лукавства, то, что было внутри, то, что двигало, мотивировало человека до его покаяния. Он говорит, теперь оно проявляется в тех, которые называют себя чистыми. Вы не можете этого допустить в своей среде. Почему? Оно изменит всех вас. И это стало распространяться на других. Они не увидели порока. Вы не стали плакать об этом пороке, но это повлияло на всех них. Они стали эту закваску, они стали закваской лукавства. Поэтому Павлу надо было писать им прямое послание, говорить, не надо так делать, прямо говорить, что им нужно решать. Вы стали лукавить, чтобы всем казалось, все хорошо, ну все отлично, ну все замечательно. Есть такое выражение, не надо выносить ссор из избы. Писание говорит, придет свет, который, он явит вам этот ссор в вашей избе, он его покажет, этот ссор. Но тогда будет поздно. Писание призывает, вы до этого, когда этот свет явится, выносите этот ссор. Это слово, которое должно показывать мое внутреннее состояние. Я не могу держать это внутри себя. Царство Божие никогда не будет рядом с той закваской, которая называется фарисейской. Это рождает лукавство со стороны тех, кто это делает, потому что они это скрывают. И эта закваска рождает лукавство со стороны тех, которые начинают на это спокойно смотреть. Теперь давайте посмотрим опять на слова Иисуса Христа. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Иисус знает, что эти ученики, люди, которые сидят с ним в лодке, кем они будут? Они будут самым началом. Они будут теми, которые начнут. Они теми, кто первыми должны будут принять Духа Святого. Но почему он не оставляет их в покое? Говорит, ну, Дух Святой придет, и как бы они решат уже там с заквасками все. Нет, ему надо решить этот вопрос сейчас в лодке, поэтому он их начинает обличать. Ну как вы, маловерные, о каком-то хлебе сейчас думаете? Самое важное то, что сейчас произошло. Подошли фарисеи, которые меня искушали. Самое важное сейчас это то, что вы будете началом церкви. И если в вас будет хоть маленькая часть того, что есть в фарисеях, в саддукеях, вы будете абсолютно 100% негодными для того, чтобы начинать церковь. Поэтому ему важно в лодке сейчас решить этот вопрос. Не оставить на потом, ну до них дойдет. Сейчас они всего вместить не могут. Нет, вот этот вопрос для него первостепенно важный. Я один раз слушал одну проповедь проповедника, говорящего о семье. Он говорит, когда человек взрывается, вот его достали, он взрывается и начинает кричать, ругаться, а потом говорит, ну, у меня вот такая ситуация, меня достали. Так-то я хороший. Ну, просто вот из меня вот, значит, ну, вот такое вышло. Он привел интересный пример. Если вы нальете в бутылку молока до конца, полностью, начнете ее трясти, что из нее выльется? Вода? Нет, он говорит, выльется молоко. Просто его теперь дотрясли до такой степени, что из этого человека вышло это. А так он был полный молока всегда. Он всегда был полон этой злобы. Всегда человек был полон этого. И он понимает, что если сейчас ученики наполнятся чем-то, хоть что-то попадет сейчас не то, соринка хотя бы одна это, то начало будет абсолютно неправильным. Фарисейство, что это такое? Мы очень часто говорим, фарисеи плохие люди. По сути, фарисейство в самом начале своего начала, это те, которые хотели себя отделить. Они понимали, что израильский народ живет, ну, очень неправильно. И они хотели вернуть народ к букве закона. Фактически, это те, кто строго придерживались буквы закона. Фарисеи, по сути, хотели правильно поклоняться. Они хотели распространить влияние закона на весь Израиль. Они действительно, ну, хорошее дело, ну, правильное дело. Ну, мы не можем сказать, что они не любили Бога. Или они в самом начале, они очень этого хотели. Они хотели, чтобы народ израильский вернулся к исполнению. И они понимали, что просто человек этого делать не может. Нужен особый человек, который особо посвятит себя. И они стали фарисеи. Были еще есеи, которые еще сильнее в это углубились. Но они стали, вот они фарисеи. Они себя выделили, что они стали еще больше исполнять закон. Еще более ревностными быть. Чтобы быть примером для тех, кто живет в Израиле, чтобы они подтягивались к ним. Чтобы они могли прийти к ним и сказать, учитель, как мне вот сейчас поступить? А он, как более духовный, более освященный, слово фарисей, более отделенный от этого общества, мог его этому научить. Хорошее желание? Да, очень хорошее. Мы часто судим фарисеев, но поверьте, прожить жизнь фарисея того времени со всеми нашими сейчас человеческими законами, это нереально, это очень тяжело. Те законы, которые они исполняли, к ним не подкопаться было. Но в чем была проблема? Отличная закваска, отличное начало, правильное желание, ревность, желание, чтобы все жили свято. Но проблема была в том, что постепенно люди настолько увлеклись желанием всех освящать, что иногда, по их мнению, к святости чего-то не хватало. Ну, надо чуть-чуть, ну вот если вот это вот, надо чуть добавить, вот тогда ну, ты вообще будешь святой. Надо еще тут добавить. Появилась новая ситуация в их обществе. Так, надо оговорить ее законом, чтобы быть святым. Надо оговорить ее законом, чтобы быть святым. Мы слышали замечательную проповедь Римлянам 10 главы. Как Павел характеризует вот этих законоучителей. Я сам свидетель того, что они ревностно стремятся к Богу. Но ревность их направлена не в ту сторону. Не понимая праведности, что дает Бог, пытаются установить свою собственную праведность. Они не приняли той праведности, которую дает Бог. И вот в итоге они определяют, что такое святость. Почему он называет их вы лицемеры? Вы род лукавый. Теперь вы определяете, что такое святость. Вы решаете, что, оказывается, предание выше Божьего Слова. Это те, кто почитают традиции больше всего, возведя их в святость перед Богом. Называется традиционализм. За что переживали они, когда проповедовал Иисус Христос? Он учит против закона и Моисея. За что они переживали, когда побивали Стефана? Он говорит против предания и наших традиций. Это то, чем они прикрывались. То, что они ставили впереди себя. Ты не можешь мне ответить, почему вот предания говорят вот так. А этих преданий много. Молитва фарисея. По ней видно фарисея, что он очень хороший человек. Он не ворует. Он все делает правильно. Он дает десятину с мята, с мины. Со всего дает десятину. Два раза постится. Не то, что этот мытарь. Но вот теперь, когда мы смотрим себя и видим, какой я хороший, я порядочный, у меня хорошая семья, у меня хорошая жена, у меня хорошо воспитанные дети, у меня все хорошо на работе, у меня хорошо с братьями, с сестрами. Это плохо? Нет. Я всю жизнь верующий, там, пастырь, диакон, всю свою жизнь, 10 лет там, 15 лет там. Плохо? Нет. Но вот теперь, потому что я такой, я могу тебе говорить, ты должен делать вот так. Вот это фарисейство. Теперь, потому что у меня есть какая-то база, что я хороший, посмотрите. Теперь из-за того, что я хороший, я решаю, как другой человек должен делать. Вот это называется фарисейская закваска. Я тебе объясню, потому что я правильный. Мое «я» стоит впереди на пьедестале, которое решает, что правильно, а что неправильно. Вот это кто стали фарисеи, имея хорошее, правильное начало. По одной простой причине, потому что они стали цензом, они стали в начале. Ты правильно одет, потому что ты одет так, как я. А ты неправильно, потому что у тебя что-то отличается в одежде, не так, как у меня. Оно не может, потому что я ж правильно прожил жизнь, я ж все правильно сделал. Я думаю, буду выдумывать кучу своих правил, своих законов, основанных на моей святости, на моем понимании, как Бог видит правильно святость. Фарисеи были строги очень к себе были строгими. Проблема в том, что они эту строгость распространяли на других людей. Говорили, посмотрите, на молитву фарисея, он говорит, я два раза пощусь, не то, что тот мытарь. То есть, по его пониманию, если бы мытарь постился так же, как он, два раза, он бы был бы лучше. А кто ему сказал, что надо два раза поститься обязательно? Есть предание, которое об этом говорит. И он это перенес на мытаря и говорит, вот я два раза пощусь, а он нет. Это его мнение, что надо два раза поститься. Его главный аргумент в моей праведности – это мои достижения, мои года жизни, мой опыт, мои переживания. Вот это то, на чем я основываюсь. Это называется фарисейство. В чем опасность? В том, что человек, зараженный этой закваской, может передать, знаете что, только закваску фарисейскую. Он не может никого другого воспитать. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море, сушу, дабы обратить хотя бы одного. Когда это случается, кем вы его делаете? Вдвое хуже вас, сыном гиены. Того, кого распаляет гиена. Тот, кто достоин ада, другой перевод, тот, кто достоин ада больше, чем вы в два раза. Вот кем его делают фарисейство. Вот кем его делает это лицемерие. Того, чему, кого внутри живет ад, фактически воспламеняя его язык, которым он говорит. Человек не может другому передать правильное, если в нем неправильная закваска. Никогда в жизни он этого не способен сделать. Разговаривали с одним братом на работе и подняли вопрос о правильности толкования Писания, проблема толкования Писания. Зашел вопрос о том, что почему девушки не могут носить брюки. Мы с ним разговариваем, он говорит, это мужская одежда, они не могут носить только юбки. Я говорю, хорошо, если они должны носить только юбки, ты одень женские брюки, ты же их считаешь мужскими. Я говорю, хорошо, а где ты это взял? Он говорит, у нас, в общем, мы так верим. Я говорю, где ты это взял? Он говорит, я не помню. Я говорю, хорошо, написано, говорю, там написано, чтобы женщина не одевала мужскую одежду. А что еще написано? Про мужчин что написано? Он думал, начинает улыбаться, потому что он не читал этого места. Он говорит, наверное, чтобы мужчины женское не носили. Хороший аргумент в изучении слова. Наверное. Человек понял, что он не читал. Он не знает, что там написано. Он не знает, что, оказывается, мужчине нельзя две разные одежды из разной ткани носить. Но почему-то фарисейство решило, что 22 глава Второзакония, 5 стих, самое начало – это святость. А все, что ниже, это можно пропустить. Кто является цензом оценивать это? Оказывается, человек. Оказывается, тот, кто опытный, тот, кто знает, что вот это момент – святость, а все, что ниже – нет. Человек, который жил всегда в окружении определенных взглядов, он впитывает эти взгляды. Недавно прочитал, делился с братьями в одном эксперименте, когда ученые в Америке одни взяли 10 обезьян, поселили в одну комнату, поставили лестницу и повесили банан. Как только одна обезьяна залазила на лестницу, их поливали ледяной водой. Все обезьяны в шоке. Когда лезла следующая обезьяна, те обезьяны бросались на нее и начинали ее бить, потому что они не хотели быть политыми холодной водой. В итоге убирали одну обезьяну, садили новую. Что она делала? Лезла за бананом. Что делала толпа? Били ее. Она не знает, почему ее бьют, но ее бьют. Хорошо, она сидит. Убирают следующую, ставят новую. уже все вместе с этой, которую не поливали, бьют новую обезьяну. В итоге эксперимента все 10 были новые, которых не поливали водой. Но они очень ревностно лупили следующую новую обезьяну, которая залазила на лестницу. Почему? Они, их никто не поливал. Но общество ихнее сформировало мнение, что надо бить всякого, кто лезет на лестницу. У них появился закон. Они не знают почему, к чему оно ведет, но надо бить. Вот ты человек, с которым я разговаривал, у него был в голове закон. Почему? Надо вот так думать. Я не знаю почему, я не лазил, не проверял, не смотрел. Мне неинтересно. Но я знаю, что если я буду думать по-другому, меня начнут бить. Это называется фарисейство. Саддукеи – это те, кто испытывали все логикой. Они считали так, вот моя логика. Воскресение не может быть. Поэтому Бог, у которого вот здесь интеллект, должен смириться ко мне и не делать никакого воскресения. Ангелов не может быть, поэтому Бог, который вот здесь, должен смириться ко мне. Но фактически схема получается так. Вот моя логика, и Бог мой слуга. Он не делает воскресения, потому что это в мою голову не влазит. У него нет ангелов, потому что это в мою голову не влазит. Простите, но это очень часто современная церковь и подход к решению проблем. Если в мою голову это не влазит, значит Бог этого делать не будет. Это называется фарисейская, это называется саддукейская закваска. Кто такие иродиане? Это политики, люди, которые в собрании выбирают себе лидера. Или это люди, которые решают, что собрание – это замечательное место, где я могу себя проявить. Где я могу продвинуться, где я могу засветиться. Где я могу искать сторонников, оговорить кого-то, пропиарить себя, сделать черный пиар на кого-то. У него все для этого есть. Есть огромное количество людей, есть его возможность влиять на них. Это называется закваска иродиан. Те, которые считают, что политическими шагами можно достигнуть в церкви какого-то роста. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской. Слово «смотрите» – это видеть или замечать. Чего не заметили ученики? Что хлеба нет в лодке. Чего они реально не заметили? Это отношение фарисеев к Иисусу Христу и его ответ. И то, что потом Иисус их начал учить, они этого не заметили. Он говорит, берегитесь, когда стоит обрыв и надпись, берегитесь обрыв, что это значит? Я могу закрыть глаза и гулять, это значит. Нет, это значит, что значит, берегись обрыв, впереди ты упадешь, берегись, переживай за это. Поэтому он говорит, смотрите, берегитесь. Поэтому Иисус не просто вскользь говорит эту истину, он не просто говорит, берегитесь закваски фарисейской, саддукейской, ну и все, едем дальше. Он говорит, не-не-не, подождите, вернитесь, вы не поняли, о чем я вообще говорю. Вы не поняли, он увидел в их сердцах, что они не поняли. Он их не оставил до момента деяния, когда сошел Дух Святой и все расставил им по полочкам. Нет, если бы они попались в этом моменте, если бы они имели эту закваску, никто бы никуда не сошел. Не может Дух Святой быть там, где неправедность внутри. Они не могут вместе никак совместиться. Поэтому важно ему было объяснить, что вам сейчас надо это понять. Поэтому Иисус не просто это вскользь упоминает. Не берегитесь, будьте внимательны, потому что если вы заразитесь сейчас, вы будете неготовыми, негодными, вам нужно будет очищаться. Оставьте свой хлеб, оставьте свои переживания. Оставьте вы это. Это всего один хлеб, не переживайте. Переживайте за то, что внутри вас. Переживайте за тем, что двигает вами в служении. Переживайте, что двигает вас, как оно мотивирует вас. Вы не можете подхватить эту закваску воздушно-капельным путем. Я сижу рядом с фарисеем, и вот я теперь фарисей. Вы не можете этого так сделать. Оно не передается видимым путем. Вот у него красное пятно появилось, значит, он фарисей. Вот его синее, значит, он саддукей. Вы не увидите этого ясно, вот так на человеке. Закваска не передается так. Чем сильнее она проникает, чем сильнее оно меняет внутренность человека, тем сильнее она хочет себя скрыть. Как одевались фарисеи? Это самый идеально правильно одетый человек. Как они ходили? Они на каждом углу молились. Они давали десятину с мяты, с тмина, с маленьких зернышек. Где-то мята где-то растет в углу, вот давай с нее десятину. Вы не подкопаетесь к этому человеку. Они никогда не были в доме грешника и мытаря. Вот кто это такие люди. Это как можно сильнее скрывается внутри, внешним проявлением. Апостолы видели, как жил Христос, и поэтому они научились правильно. Они видели, что он, как он ходил, молился. Они видели, что это было его не служение, что это его жизнь была. Он каждую ночь ходил и молился. Это было его состоянием сердца. Поэтому и они постоянно так делали. Поэтому и они об этом говорят. Мы не можем заниматься столами, потому что наше понимание – это всегда быть в молитве и служением слова, деяния, когда выбирают первых диаконов. Их выбирают для того, чтобы они служили за столами, потому что апостолы должны молиться и служить словом. Они видели, как Иисус Христос живет. Послушайте, мамы, папы, старшее поколение, служителя, мы те, кто передаем закваску. Она не возникает ни откуда, просто так. Мы те, кто своей жизнью показываем, как мы живем. Или мы политики, которые мы играем, лицемеры, которые все скрываем. Или мы каждого вот так обрубаем, потому что ты ко мне не подходишь, к моим стандартам. Мы передаем это все. Молодежь вырастет такой, потому что мы ее так научили. Если есть хоть маленькая доля моего личного основания на прожитом опыте, на прожитом понимании святости, это негодно. Иисус говорит, малая закваска, она все, она негодная, сразу. Принимать решение, хотя бы одно без Бога. Ну, у нас там когда-то это было, очень похожая ситуация. Вот почти в один, имена разные. Значит, можно сделать так же. Нет, это то, как поступали саддукеи, логически. Лицемеры, лицеприятия, политические действия, человекоугодничество. Но это видно. Когда это видно, человек, который маловерный, соблазняется кто? Немощный, невзрослый духовный человек. Написано, чтобы немощный не соблазнился. Немощный, когда это видит, он принимает это за истину. И он становится той обезьяной в этом обществе, который понимает, что вот так оказывается правильно. Вот так намного правильней. Почему? Так делают старшие. Так делают те, которые проповедуют. Так делают те, которые учат, которые выходят, которых видно. Вот в чем опасность. Хотя бы малая часть, 1%, если этого есть, оно в итоге даст все 100 негодных. Деяние, 20 глава, когда Павел прощается с Эфесской церковью, говорит, Дух Святой меня поведет, я не знаю куда, но знаю, что будут в конце путы и узы, в конце меня возьмут. И он оставляет пожелания Эфесской церкви. Итак, внимайте себе, служителя, и всему стаду, те, кто вам доверены, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа. Не ходить, не показываться. Написано, те, кто блюдут, те, кто соблюдают, те, которые понимают, что они делают, понимают, к чему следующий шаг придет. Они видят, как Бог их ведет. Говорит, вы Духом Святым поставлены. Пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут. Сначала войдут, а потом восстанут. Будут те, которые будут иметь неправильную закваску среди вас. Поэтому Он говорит, будьте внимательны. Вы сейчас те, которые в лодке. Оставьте свой хлеб, оставьте свои билы, оставьте свои дома сегодня. Встаньте вечером и подумайте, чем я живу. Один проповедник сказал интересную вещь. Он говорит, если хотите проверить, правильны вы или нет, возьмите сейчас и представьте, если бы ваши желания и ваши мысли стали бы вот видимы для других людей. Вы бы себя хорошо чувствовали в этот момент. Тогда вы проверите, что у вас внутри. Посему бодрствуйте, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами, учил каждого из вас. Поэтому он переживает за них. Он говорит, они придут. И то, как я вас научил, будет видно то, как вы будете соблюдать все это. 1 Тимофея, 2 глава, 8 стих. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений. Оставьте все, оставьте свой хлеб, в конце концов. Когда сатана подошел, самое первое искушение к Иисусу Христу, чем он его искушал? Иисус говорит, без этого можно жить, не хлебом единым жив человек. Он его искушал тем, что я тебе дам то, без чего можно жить. Без этого одного куска хлеба они могли прожить в лодке, с ними Христос был. Он 5000 только что накормил. Он говорит, оставьте это. Мужи, вы должны молиться, чистые руки, проверьте свои руки, проверьте свое сердце. Вот кто нужен в церкви, вот кто встанет, закроет эту брешь сегодня. Тот, у кого чистые руки, без гнева и без сомнения, что услышит его Бог или не услышит, или я помолюсь, потому что так просят. Это фарисейская закваска, когда мы так молимся. Проверьте свои руки, они чистые. Проверьте сердца, нет ли в них хоть чего-то своего человеческого. Не хочу ли я этого внести в учение? Я хочу, чтобы молодежь была правильной. Поэтому пусть они делают вот так. Ну, я считаю, что так правильно. Я хочу, чтобы мои дети делали так. Вот. Но я фарисей тогда. Я хорошо, правильно одетый, правильно делающий фарисей. Если человек не преклонится и не смирится перед Богом, он не способен будет увидеть себя, потому что он тогда как Саддукей вот здесь, а Бог всегда для него делает. Бог всегда по его мысли. Он оценивает, правильно сделал Бог или неправильно. Он критерий оценки. Поэтому если человек не смирится, он никогда не будет правильно себя оценивать. Не мои идеи рождают веру в человеке. Не мои правильные мысли рождают веру в человеке. Мы сегодня слышали, что рождает веру. Слово Божие рождает веру. Почти 2000 лет назад прошло с того, как это было написано. Сколько идей человечество напридумывало? Да очень много. Мы устанем все это соблюдать, что оно придумало. Но оно еще никогда не родило ни одного верующего человека, ни одна эта идея. Единственное, что рождает в человеке веру, это слово, которое сходит от Бога. Единственное, что передает правильно дальше эту веру, это тот человек, который со слезами день и ночь учит и переживает за своих. Давайте помолимся.